Шалом, мы продолжаем уроки по теме заповедь Кибуд Ав Ваэм, почитание отца и матери. Идем мы по порядку Кицур Шулхан Аруха. И вот сейчас мы, это 143 глава Кицур Шулхан Арухи, дошли до 13 пункта, вот сейчас его и зачитаем. Так, почитать отца и мать обязаны как мужчина, так и женщина. Однако замужняя женщина, находясь под властью мужа, свободна от обязанности почитания отца и матери. Но если муж не запрещает ей, тогда она обязана почитать отца и мать так, как в состоянии это делать. Начинает Кицур Шулхан Арух с утверждения о равенстве между мужчинами и женщинами по отношению к уважению и заботе о своих родителях. Откуда это учится? Прямо из Торы. Если мы посмотрим, я снова хочу почитать текст. Правда, он у меня здесь без перевода, потому что перевод здесь не поможет. Ему нужно здесь читать буквально. Так что же здесь сказано? «Иш авив веймо тирау, вейшептутай тишпо». Литературно это переводится: каждый должен бояться свою мать и своего отца, должен трепетать перед своей матерью, перед своим отцом и субботы мои соблюдать. Этот стих мы уже не раз на этих уроках упоминали, и всегда в его литературном переводе. Именно так. Каждый должен трепетать перед матерью и перед отцом. Но если мы посмотрим в текст, как написано, буквально, а в тексте сказано «иш ави веймо тирау». «Иш» буквально «муж», человек или муж, мужчина. Свою мать и своего отца должен бояться. И что касается простого понимания, что называется пшат, то имеется здесь в виду каждый. Как иногда говорят, коль иш ва иш, каждый, коль иш ва иш, имеется в виду каждый человек, каждый. Но драш всегда требует, чтобы мы читали стих буквально, как написано. Написано иш, значит, следует читать иш, муж, мужчина. Почему тогда? Значит ли это, если мы будем понимать так буквально, что женщины, не подходящие под определение иш, освобождены от заповеди почитания своих родителей, что эта заповедь распространяется только на людей мужеского пола? Нет. Вот посмотрим, как Талмуд это понимает. Снова берем текст. Тану Рабана. Учили наши наставники. Иш. Как там сказано? Муж. Так, мужчина пусть свою мать и своего отца боится. Эйн лейла иш, что, как же я это понимаю? Что имеется в виду только мужчины? Но откуда мне известно, что женщины тоже обязаны почитать «Шиомер Тирау Арискан Шнай». Если мы посмотрим внимательно продолжение того же самого стиха, сказано «Иш авив веймо тирау», слово «трепетать» написано здесь во множественном числе. Значит, нельзя понять буквально, что «Иш» имеется в виду мужчина, потому что дальше сказано во множественном числе, значит, имеется в виду не только мужчины, но и привносим туда еще и женщин. «Арейкан Шнай». Имкен Маталмуд Лумарыш, тогда почему же Тора в начале этого стиха ограниченно говорит только «иш», что означает «мужчина». «Иш сипек беадо лаасот, ишаин сипек беадо лаасот, мипней шершут ахирим але». Разница вот в чем. Разница в том, что мужчина всегда имеет возможность выполнить заповедь почитания родителей, трепета перед ними, потому что он человек свободный до некоторой степени. А вот что касается женщины, когда она замужем, вот здесь у нее не всегда представляется возможность заниматься просьбами и нуждами своих родителей, потому что она в первую очередь занимается нуждами своего мужа и своих детей. Значит ли это, что женщина замужняя, и мы подчеркиваем замужняя, потому что если она, скажем, не дай бог, овдовела, или если развелись, то она обязана то ее обязанность в области почитания родителей такая же, как и у ее братьев, у мужчин. Но пока она замуж, то мы скажем, что пока она замуж, она освобождена от заповеди почитания родителей. Ну, в Кицур Шулхан Арухе действительно так и сказано. Однако замужняя женщина, находясь под властью мужа, свободна от обязанности почитания родителей. Но это нельзя понимать буквально. Освобождение, здесь нет освобождения от заповеди. Есть две возможных ситуации. Есть ситуация, в которой человек действительно освобождается от какой-то заповеди. Скажем, женщины освобождены Торой от заповедей, которые регламентированы во времени. То есть, когда есть время, которое они обязаны соблюдать, есть время, в которое они не обязаны соблюдать. Здесь они совершенно полностью освобождены. Они могут их исполнять добровольно, но обязанности нет никакой. Полное освобождение. Но есть ситуации, в которой человек не освобожден от заповеди, но поскольку он реально не может ее выполнить, то с него, конечно, это не спрашивается. Пример. Человек, у которого нет денег для того, чтобы исполнить какую-нибудь заповедь, скажем, в праздник Суккот нужно купить довольно дорогостоящий плод этрог для того, чтобы выполнить заповедь четырех видов. И стоит он недешево. И если у человека нет денег на то, чтобы его купить, то нельзя сказать, что он свободен от этой заповеди. Он обязан ее исполнять. И если вдруг завтра ему Бог пошлет денег, кто-нибудь ему даст подарок, и праздник Суккот еще не закончился, он тут же должен купить себе этрога и выполнить эту заповедь. Но пока у него денег нет, с него, как говорится, взятки гладкие. Или человек, который в Хануку, он не имеет дома. Не имеет дома, ему негде зажигать ханукальные свечи. Он тоже не освобожден от этой заповеди, но нет здесь никакой, нет к нему никаких претензий. То же самое по поводу замужней женщины. Она не освобождена от этой заповеди, но она просто реально, физически, обычно не может ее исполнить, потому что она, во-первых, она не находится дома у своих родителей, она находится дома в своей семье. И она не может каждую минуту бегать к своим родителям, чтобы посмотреть, что им нужно, потому что она должна заботиться о своем муже и о своих детях. То есть у нее много функций в жизни. Она и дочь, но она и жена, и она и мать. Причем вот эти ее две последние функции, то, что она жена и то, что она мать, они опережают первую функцию, то, что она дочь. Но понятно, что как только возможность, как только у нее есть возможность позаботиться о родителях и выполнить заповедь почитания родителей, и это никак не сталкивается в той ситуации, в которой это никак не сталкивается с ее обязанностями по дому, то она обязана точно так же, как ее братья обязаны. Поэтому Кицур Шулхан Арух и заключает. Я снова читаю текст. Но если ее муж не запрещает ей, то она обязана почитать отца и мать так, как в состоянии это делать. Так, в тех ограничениях, которые у нее есть. Очевидно, что мы помним, что по отношению к родителям есть две заповеди. Есть заповедь кибудаваем, почитание отца и матери. Смысл этой заповеди, ее содержание в заботе о потребностях родителей. А есть еще вторая заповедь, мора, то есть трепетать перед родителями, перед матерью, перед отцом. Вести себя так, как ведут себя по отношению к высшему существу. От этой второй заповеди не только что нет никакого освобождения, но и самое главное, что у женщины всегда есть возможность выполнить эту заповедь, никак не сталкиваясь с интересами своего дома, своего мужа, своих детей. Ибо что требует эта заповедь? Когда родители входят в комнату, встать. Разве мужу или детям может помешать, что их жена и мама встает перед ее родителями? Конечно, нет, никак не мешает. Не мешает ни ведению домашнего хозяйства, ни заботе о них, ни уважению к своему мужу. То, что жена уважает своих родителей, никак не уменьшает ее уважение по отношению к мужу, так что это никак не мешает. Эта заповедь включает в себя запрет перечить родителям, запрет спорить с ними. То же самое здесь. Чем мешает мужем и женой, что их... Чем мешает мужу и детям то, что их жена и мама не будет перечить своим родителям? Никак не мешает. Поэтому, безусловно, это их, ее обязывает. И так можно уточнить и в самом Шулхан Арухе, что, безусловно, все, что мы говорим, что она не может выполнить эту заповедь, поэтому к ней претензий нет, это по отношению к заповеди кавод, почитание родителей, но не по отношению к заповеди трепета перед родителями, от которой у нее не только что нет никакого освобождения, но и реально она может выполнять ее все то время, когда она встречается со своими родителями, находится у них в гостях или еще как-нибудь. То и тогда она встает перед родителями, не спорит, не перечит и так далее. Кстати, по поводу прихода в гости. Так муж с женой, с детьми или без детей приходит в гости к родителям жены. Или наоборот, возьмем ситуацию обратно. Когда бабушка с дедушкой посещают семью, и все садятся за стол, надо их угощать. И вот здесь у хозяйки дома возникает вопрос. Когда она приносит какие-то угощения, имеется в виду по порциям, в тарелках, то кому дать первому? Кому выказать здесь это почтение? Своему мужу, которого она обязана уважать и почитать, или своим родителям, которых она тоже обязана уважать и почитать. Поскольку, как мы сказали, ее функции и ее обязанности по отношению к дому первичны, они стоят на первом плане, и только вслед за ними уже ее обязанности по отношению к родителям. Поэтому, по идее, она должна первому дать своему мужу. Но если муж, у него голова на плечах, то, получив порцию от своей жены, он должен сказать ей: дай своему папе сначала, а потом уже мне. А чтобы избежать вообще каких бы то ни было сложностей в этой ситуации, лучше всего и проще всего принести две порции в двух руках и одновременно дать мужу и отцу. Правда, если рядом сидит еще и мама, это вот здесь уже трех рук не, при всем желании нет, тогда нужно просить кого-то из детей помочь. Это снова лучшее решение этого вопроса. Тогда принести все три порции сразу и дать одновременно маме с папой и мужу тоже. Так будет идеальное решение. Если так не получается, то, как мы сказали, сначала мужу, а муж, если он уже умный и голова у него на плечах, скажет ей: дай сначала папе. Вот такой порядок. Ну, перейдем к следующему пункту. Снова Китсур Шулхан Арух, 143 глава, 15 пункт. Если в теле отца или матери сидит заноза, надо помочь вытащить занозу. Сын не должен извлекать ее. В чем проблема? Поскольку разве в этом есть какое-то неуважение к родителям? А проблема вот какая. Поскольку возможно, что в результате у них пойдет кровь. Ведь занозу-то доставать надо, как известно, при помощи иголки. А если расковырять слишком сильно, неаккуратно, то может пойти кровь. Ну и что? А дело в том, что пустить кровь родителям – это запрет, за нарушение которого полагается смертная казнь. Где этот запрет, не сказал? А вот. Сказано в Торе, в книге Шмот, 21 глава. Ударивший отца и мать должен быть предан смерти. И удар, о котором здесь идет речь, Раши там поясняет со слов Талмуда. При этом он несет ответственность только за такой удар, который приводит к кровотечению. Кровотечение, причем хочу уточнить, имеется в виду кровотечение не только открытое, но и даже скрытое кровотечение, то есть если нанести такой удар, в результате которого появляется синяк, а синяк, как известно, происходит именно от того, что кровь собирается под кожей, просто поскольку кожа не порвалась то и кровь не выходит наружу. В таком случае тоже, безусловно, это называется пустить кровь. И получается у нас, что тот, кто пустил кровь кому-то из своих родителей, он должен быть предан смерти. Смертная казнь. Правда, здесь мы говорим о нарушении этого запрета только по ошибке. За непреднамеренное нарушение запрета по ошибке никогда не наказывают, а уж тем более смертные казни даются. Но вместе с тем, когда мы говорим о строгости запрета, то если это запрет, за который в случае умышленного нарушения полагается тяжелое наказание или даже смертная казнь, то тогда даже неумышленное нарушение по ошибке, к нему следует относиться более строго, чем к неумышленному нарушению других более легких запретов. Ибо этот запрет, который связан со смертной казнью в случае злоумышления, он, конечно, более строгий. Вот поэтому и говорит здесь, снова вернемся к тексту, говорит здесь Кицур Шулхан Арух, почему же не следует сыну помогать родителям извлечь занозу, поскольку в результате у них может пойти кровь, а пустить кровь родителям – это запрет, за нарушение которого полагается смертная казнь, поэтому даже по ошибке мы этого не хотим. Аналогично, сын – врач. Если сын учил медицину, и он не должен делать отцу кровопускание. Кровопускание во времена Талмуда и в дальнейшем, в средние века, кровопускание вообще считалось главным медицинским средством. Кровопусканием лечили от всех болезней. Некоторые оставались при этом живы после этого. Но, по крайней мере, так тогда считалось. Так вот, аналогично, сын, который практикует медициной, не должен делать отцу кровопускание или какую-то операцию, когда нужно удалить что-то. Хотя он делает это только для лечения. Речь не идет о человеке, который ударяет, наносит удар отцу по злобе, из раздражения или еще из какого-то отрицательного чувства. Нет, он делает это только на его же благо, ради своих родителей, только для лечения. Но вместе с тем это запрещено. Но здесь, говорит Кицур Шулхан Арух, одно ограничение этого запрета. Речь идет только о ситуации, когда это может сделать кто-то другой. То есть, конечно же, и сын, который учил медицину, он может сделать эти необходимые вещи для своего отца, не только занозу достать, врач умеет делать более серьезные вещи, если нужно какое-то оперативное вмешательство, если нужно сделать какую-то операцию, то эту операцию должен сделать кто-то другой, когда этот другой есть под рукой. Но если никого другого нет, а отец и мать страдают, то сын может сделать им кровопускание, любую необходимую для лечения их операцию. Основа для того, что говорит здесь Кицур Шулхан Арух, находится в Талмуде, в трактате Санедрин. Там спрашивает Талмуд, может ли сын сделать кровопускание к отцу. Как я уже говорил, кровопускание тогда считалось основным медицинским средством. Но имеется в виду, конечно, любое медицинское вмешательство, при котором идет кровь. И вырвать зуб, и иногда вскрыть какой-то гнойник, а иногда и наложить швы и так далее, и так далее. Все это вещи, при которых идет кровь. И это связано с серьезным запретом Торы, которая грозит смертной казнью тому, кто пускает кровь своим родителям. Отвечает в Талмуде Рав Матна. Рав Матна сказал: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Что это означает? Если ты, то есть это общий принцип Торы, как относиться к другим людям, так, как ты хотел бы, чтобы другие люди относились к тебе. Если у тебя болел зуб, серьезно болел зуб, ты бы хотел, чтобы зубной врач вырвал его. Да. Хотя, кстати, другим людям, не только детям, но и другим людям бить кого бы то ни было, причинять ему раны, увечья, кровоподтеки и так далее, тоже нельзя. Только там-то не кончается смертной казнью. Но запрет наносить раны другим людям, он тоже существует. Но вместе с тем мы никогда не будем обвинять зубного врача в том, что, вырвав пациенту зуб и причинив ему кровотечение из десны, он нанес ему рану и должен за это ответить и так далее. Конечно, нет. Почему мы к нему не имеем претензий? Да потому что именно так мы хотим, чтобы он к нам относился. Мы хотим, чтобы он из любви к нам и, плюс к тому еще, из любви к заработку, что тоже не лишнее, но, по крайней мере, из любви к нам, чтобы он сделал нам все, что нам необходимо, чтобы зуб перестал болеть. Если для этого нужно пустить кровь, значит, для этого надо пустить кровь. Точно такой же принцип мы можем применить по отношению к родителям. Сами родители, безусловно, желали бы, чтобы им их избавили от боли, от страдания и тому подобное, даже если для этого нужно пустить кровь. Поэтому, с точки зрения Рава Матна, следует разрешить сыну сделать все необходимое для того, чтобы оказать медицинскую помощь родителям, даже если это связано с кровопусканием. Это ответ Рава Матна. Есть там еще один ответ, я снова возвращаюсь в текст. Рав Дими сказал, Тора приравняла нанесшего рану человеку к тому, кто нанес рану скотине. Собственно говоря, а в чем-то здесь равенство? Две большие разницы, как говорили в Одессе. А вот в чем это подобие. Тот, кто поранил скотину, врачуя его, освобожден от выплаты. Если ветеринар для того, чтобы вылечить скотину, наносит ей какую-то рану, и у нее идет кровь, конечно же, мы не представляем к нему никаких требований. И не требуем ему заплатить за рану, которую нанес скотине. Аналогично, тот, кто ранит человека, в результате пускает ему кровь, в лечебных целях, освобожден от наказания. Так есть у нас второе соображение, почему сыну следует разрешить оказывать медицинскую помощь родителям, даже если это связано с кровопусканием. И сразу после этого Тора говорит, Рав не позволил сыну вынуть ему занозу. Там не нужно было медицинское вмешательство, но, по крайней мере, нужно было расковырять иголкой палец для того, чтобы занозу вынуть. И Рав не позволил своему сыну это делать. Амар Баравина, Марзин Равина, не позволил сыну вскрыть ему волдырь от ожога. И снова по той же самой причине опасения, что пойдет кровь. Вот не совсем ясно, как относиться к такому строению текста. С одной стороны, приводится два соображения, два умозаключения, из которых следует, что можно разрешить детям оказывать медицинскую помощь родителям, несмотря на то, что пойдет кровь. А сразу после этого приводится рассказ, не приводится никакого возражения, никакого другого мнения, спора нет. Но приводятся истории о двух крупных мудрецах, которые на практике не позволяли детям пускать им кровь, оказывая им помощь, вытаскивая занозу или вскрывая волдырь, гнойник и тому подобные вещи. Посмотрим, как комментаторы воспринимают. Начнем мы с Рамбама. Как Рамбам приводит эту тему? Рамбам в своем своде закона, в Илхот Мамрим, там у него есть главы о почитании родителей, пишет так. Тот, кто в лечебных целях пустил кровь отцу, или сын, который, будучи врачом, оперировал отца и отрезал ему плоть или орган, в том случае, когда нужна ампутация, во всех подобных случаях сын освобождается от наказания. По идее, это идея, которую озвучили Рав Матна и Рав Дими в Талмуде. Но, несмотря на то, что сын в подобных случаях освобождается от наказания, такая практика не рекомендуется законом. Ну, а это то, что говорится в Талмуде, что Рав не позволял сыну вынуть ему занозу, Мар, сын Равины, не позволил сыну вскрыть ему волдырь. Спрашивается задача, а это не противоречит друг другу? Значит, Рамбам приводит сначала, что если сын пускает кровь родителям в медицинских целях, он свободен от наказания, но ему все-таки не следует так делать. Такая практика не рекомендуется законом. Также сыну не следует извлекать занозу из тела отца или матери, поскольку вероятно, что он причинит им излишнее кровотечение. Подчеркиваем излишнее. Что имеется в виду? Что когда иголкой стараются поддеть занозу для того, чтобы его вытащить, И в результате неизбежно какая-то капелька крови выделяется, то здесь претензий быть не может, потому что человек здесь, в общем-то, не пускает кровь, а извлекает занозу. Но, быть может, он расковыряет больше, чем нужно для того, чтобы занозу вытащить. И занозу можно было вытащить и раньше, а он, на всякий случай, поковырял иголкой больше и выпустил больше крови, чем нужно было. А вот это уже ничем не оправдано. Опасение такое есть, есть. Поэтому, говорит Рамбам, не следует изначально, если мы спросим, если придет к нам человек и спросит, у моего, у кого-то из моих родителей заноза, могу ли я вытащить им эту занозу иголкой? Мы ответим ему, нет. Если придет сын и скажет, я врач, я могу, я должен сделать, оказать какую-то медицинскую помощь своим родителям, но в результате пойдет кровь. Мы скажем ему, не делай. Если он это сделает, то он освобожден от наказания. И Рамбам приводит здесь еще один абзац. О чем идет речь? То есть, когда мы говорим, что сыну не следует оказывать медицинскую помощь родителям, если в результате пойдет кровь. О ситуации, в которой там присутствовал другой человек, способный проделать ту же процедуру. Но если некому оказать помощь, кроме сына, его родители страдают. Но в таком случае сын может пускать кровь и резать в той мере, в которой ему позволяют его родители. А откуда это Рамбам взял? Ведь в Талмуде не приводится никакого совершенно, не проводится никакого различия между тем, что есть кто-то, кто может это сделать, или нет кого-то. В Талмуде только приведены два соображения, почему следует разрешить детям кровопускание родителям. Это первое. Возражений на них нет, но сразу же приводятся две истории, в которых на практике рассказывается о том, как Рав и Марбарабаши не позволяли своим детям доставать им, удалять им занозу или вскрывать гнойник. Как Рамбам понимает, поскольку Талмуд нигде не говорит, что есть противоречие между первыми умозаключениями и историей, которые приводятся, Нигде нет никакого указания, что здесь есть какой-то спор или противоречие. Стало быть, спора между ними нет. А как же так? А вот в чем дело. Рав не позволил своему сыну доставать у него занозу, ибо это могли сделать рядом стоящие люди. Поэтому зачем сыну лезть в такую ситуацию, в которую он рискует по ошибке нарушить, но все-таки смертный грех? Очень тяжелый проступок. Зачем это влезать? Есть рядом другие люди, которые могут это сделать. Стало быть, не нужно тебе. То же самое, тем же соображением руководствовался Марбарабаши. Зачем просить сына вскрывать ему гнойник, когда в результате может пойти кровь? Это могут сделать другие люди, которые находятся здесь. А то, что говорили Рав Дими и Рав Матна, что следует позволить детям оказывать медицинскую помощь, несмотря на то, что пойдет кровь. Это в ситуации, когда рядом никого нет. Таким образом, Рамбам устраняет эту сложность, таково его мнение. Еще раз его резюмируем, мнение Рамбама. Если некому оказать помощь родителям, то дети ее оказывают, несмотря на то, что в результате может пойти кровь. Если есть другие люди, которые могут это сделать, не следует детям оказывать такую помощь родителям, в результате которой может случиться кровотечение. Именно так объясняет слова Рамбама Рабби Йосеф Каро в своей книге «Бейт Йосеф». Прочитаем, что он пишет. Рамбам считал, что Рав Матна и Рав Дими разрешили сомнения Талмуда. То есть после того, как Талмуд спросил, можно ли детям делать кровопускание родителям, и Рав Матна и Рав Дими ответили, да, можно, и привели свои соображение, почему. А слова Рав Дими о том, что сын освобожден от наказания, следует, значит, просто освобожден. Следует понимать, что освобожден от наказания и вправе это сделать. То есть ему разрешается. При этом история о Раве не противоречит утверждениям Рава Матны и Рава Дими, которые разрешили сомнения. Каким образом не противоречит? Ведь Рав Матна и Рав Дими разрешают детям оказывать помощь родителям, а Рав и Марбарабаши не позволяли. резонно предположить, продолжает бить Йосеф, что Рав и Бар, сын Равины, просто могли найти других людей, кроме их сыновей, способных им помочь. Только поэтому они и не позволили сыновьям подвергать себе опасности. Но если бы там не было посторонних, то они дозволили бы своим сыновьям сделать кровопускание, помочь им достать, выковырять занозу или вскрыть гнойник и так далее. Таково мнение Рамбама. Но, подчеркивает Бет Юсеф, Рамбам не один. Есть и другие комментаторы, которые считают по-другому. Это Риф, Рабейну Ицхак Альфаси, и Рош, Рабейну Ашер. Они написали следующее. Они приводят оба, сначала Риф, а потом его поцитировал Рош, приводят это место в Талмуде, и как они его цитируют? Талмуд спрашивает, может ли сын сделать кровопускание отцу? И в заключение сказано, что Рав Папа не позволил сыну вынуть занозу. Марзин Равина не разрешил сыну вскрыть валды. И все, точка. То есть сначала приводятся, они приводят только соображения, по которым можно было бы разрешить, и сразу после этого, да, но вот такие-то мудрецы на практике не позволяли. Это значит, что они понимают, оба этих автора, что мудрецы, не позволявшие своим детям оказывать им такую помощь, они не согласились с предыдущими умозаключениями. Все аргументы, которые были высказаны ранее, то есть, что это в автоларе Хакамоха, возлюби ближнего как самого себя, и как ты сам не возражал бы, чтобы тебе оказали помощь, даже если пойдет кровь, точно так же это можно распространить и на родителей, и так далее. Все это соображение, все это идеи. С ними, как считают Ариф и Рош, с ними мудрецы, указанные дальше в Талмуде, не согласились. Именно поэтому, и только поэтому, они не позволили своим детям не вытаскивать им занозу, не вскрывать им гнойник и так далее. Итак, у нас есть два мнения. Мнение Рамбама, с одной стороны, что в случае, когда некому оказать помощь родителям, дети могут оказывать помощь родителям, несмотря на опасения, что они им пустят кровь. И мнение Рифа и Роша, что даже если некому оказать помощь родителям, дети не должны этого делать, ибо есть опасения, что они пустят кровь. Конечно же, следует тут же оговориться, конечно же, и Риф, и Рош не имеют в виду случаи, в котором есть опасность для жизни родителей. Там, где есть опасность для жизни, там отступают все запреты Торы, кроме трех. И, конечно же, запрет пускать кровь родителям тоже отступает. Стало быть, если родителям грозит опасность для жизни, даже небольшая опасность, даже если только сомнение, что, быть может, их положение ухудшится, если сейчас им не сделать какую-то операцию или еще что-нибудь, и их положение может ухудшиться настолько, что им будет грозить опасность, во всех этих случаях дети имеют полное право оказывать родителям такую медицинскую помощь, в результате которой может пойти кровь, или даже наверняка пойдет кровь. Об этом разговора нет. Спор идет только о той ситуации, в которой никакого опасения для жизни ей нет, но есть, конечно, боль, есть неприятные ощущения. Есть, быть, может быть, даже страдания. По Рамбаму, если некому помочь родителям, это может сделать любой из детей их. По Рифу и Рошу, даже если помочь родителям некого, дети не должны этого делать, ибо есть серьезное опасение, что они нарушат смертный грех, пусть по ошибке. Шулхан Арух. В Шулхан Арухе мы видим снова те же два мнения. Просто Шулхан Арух и примечание Рамо, они по-разному приводят этот закон. Читаем. Шулхан Арух. Если в теле отца застряла заноза, сыну не следует вынимать ее, ибо, возможно, он причинит отцу кровотечение. Нельзя. И он никоим образом это не оговаривает. То есть даже если отцу некому помочь, и в этом случае дети не должны заниматься его занозами и прочими подобными вещами. А вот Рамо приводит здесь мнение Рамбама. О чем идет речь? Шулхан Арухе, о ситуации, в которой кто-то другой, кроме сына, может это сделать. Но если нет постороннего человека, способного выполнить необходимую процедуру, и отец страдает, тогда сын может пустить родителю кровь или оперировать его, даже если он врач, в той мере, в которой он позволит сын. Так оба мнения приведены как Аллаха. И поскольку Рамо привел менее строгое мнение Рамбама, то, по крайней мере, ашкеназим, в общем-то, могут на него положиться, хотя некоторые говорят, что поскольку речь здесь идет о слишком строгом запрете, то, может быть, все-таки лучше устражать, по мнению Шулхан Аруха. Но, по крайней мере, того, что касается Рамо, мы должны выяснить здесь следующую вещь. Что означает? Значит, Рамо говорит так. Если некому оказать помощь родителям, то могут и дети. Но если кто-то другой может, то тогда дети пусть не делают. Что значит некому? Некому это, скажем так, имеется в виду, что рядом никого нет. Или даже в такой ситуации, в которой кто-то есть, кто может оказать эту помощь, находится далеко отсюда. И в этой ситуации нельзя детям помогать своим родителям, если может пойти кровь. Речь ведь там шла не только о занозах и прочее. Скажем, по поводу врача. Может ли врач делать кровопускание своим родителям? Получается, по Рамо, если никто другой этого не может делать, тогда сын может. А что значит никто другой не может? Здесь нет никого другого. Но, может быть, если отвезти в больницу, то в больнице найдется врач, который это тоже сделает. Иными словами, какова вот это вот более, каково точное, насколько можно, точное определение, что означает, когда некому помочь. Точного определения в Талмуде и у комментаторов Талмуда мы не находим. А современные авторитеты Аллахи говорят следующее. Посмотрим респонсом Минхат Ицхак, Рав Ицхак Вайс. Пишет Рав Ицхак Вайс следующее. В какой ситуации можно сказать, что нет постороннего человека, который мог бы помочь? Имеется ли в виду, что во всем городе нет никого, кто мог помочь, и только тогда разрешается детям? Или же речь идет о том, что около больного отца во время лечения нет постороннего? Берет две крайние возможности. Вот значение этих слов точно нигде не объясняется. Но думается, что можно сказать следующее. Запрет делать кровопускание отцу, когда есть кто-то другой. Мы это учим откуда? Из истории о Раве, про то, как Рав не позволял сыну доставать занозу. Или Мар, сын Равины, он не позволил сыну вскрыть валды. Так это процедуры-то простые. Они не требуют врачебного искусства. Ну что-что, но иголкой поковырять, чтобы достать занозу, это любой может. И всегда можно без труда найти опытных в этом деле людей. В подобных случаях, вот именно в подобных случаях сыну запрещается оказать отцу помощь, приводящую к кровотечению. Но если требуется врач, то дело обстоит иначе. Здесь-то не всегда есть возможность попасть к врачу. Поэтому сказанное относительно сына врача, что если есть другой врач, тогда сын должен воздержаться от оказания помощи отцу. То нужно понимать следующим образом. Если другой врач находится в том же месте, что и сын, и готов сразу же оказать помощь, тогда сыну запрещено. Но во всех других случаях, если нужно вести родителей в больницу, а там еще сидеть в поликлинике, в коридоре, 3 часа и ждать, и дышать там всеми заразами, которые в этих местах бывают и так далее. Об этом Рамо не говорит. В таком случае мы считаем, что некому оказать помощь, то есть никого нет рядом, поскольку рядом нет никого, кто может оказать помощь, то это может сделать сын. Но только в такой ситуации простой, как когда нужно занозу достать, и любой человек, находящийся рядом, может помочь достать эту занозу, извлечь эту занозу без того, чтобы запутывать в этом сына или дочь, то тогда детям не следует оказывать такую помощь родителям. Следующий вопрос, который мы зададим, он будет более сложным. Предположим, родителям врачи предписали делать уколы на дому. Может ли сын или дочь делать уколы своим родителям? Ну, казалось бы, ответ Рамо будет на это простой. Если некому сделать, то родители смогут. А если есть те, кто могут сделать уколы вместо детей, тогда пусть дети не делают эти уколы. Да, но штука-то вот какая. Есть, конечно, люди, которые могли бы прийти на дом и сделать укол, но они просят за это деньги. Есть медсестра, которая работает на дому. Замечательно может сделать укол на дому, но, конечно же, она не придет без денег. Придется ей платить. Как рассматривать эту ситуацию? То, что нет никого, кто бы мог помочь бесплатно, но есть люди, которые готовы за плату, как мы это рассматриваем? Как некому помочь или есть кому помочь? Вот об этом следующий наш отрывок. Это респонса Арцви, автор ее Арцви Песах Франк, который был наиболее важным раввином в Иерусалиме в 50-60-х годах прошлого века, и пишет он следующую вещь. Читаем текст. Сын обязан лечить отца. Однако, продолжает он дальше, во избежание неумышленного совершения смертного греха сын должен стараться излечить отца, прибегнув к помощи других. Конечно же, там, где такая возможность существует. И если такая помощь стоит денег, почему бы сыну не уплатить за это? Он задает риторический вопрос. В чем проблема? Обязан заповедь заботы о родителях, безусловно, означает, что дети должны заботиться о самочувствии, о хорошем самочувствии, излечении от болезней своих родителей. Разве есть в этом какое-то сомнение? Должны излечить своих родителей, если они на это способны. Но если для того, чтобы другие это сделали, вместо детей, нужно заплатить деньги, то почему бы не заплатить, вопрошает Рафранк. А я отвечу, почему бы не заплатить? Да потому что мы учили, что заповедь почитания родителей – это заповедь, которая обязывает нас делать определенные действия. Что называется мицва шебегуфо. Заповедь, которая требует от нас действий. Пойти в магазин, купить продукты, пойти в аптеку, купить лекарства. А за чей счет? За счет родителей. Тратить деньги на почитание родителей Тора нас не обязала. Это не заповедь, которая выполняется деньгами. Так вот, наш ответ и здесь. Если для того, чтобы родителям делались уколы, чтобы это делал не сын или не дочь, для этого нужно заплатить. А платить за почитание родителей дети не обязаны. Поэтому, казалось бы, мы должны сказать, что коли так, мы рассматриваем эту ситуацию как некому помочь, и тогда они могут сами сделать инъекции своим родителям. А при инъекции, почему вообще заговорили об инъекциях? Да, про кровопускание мы сегодня не говорим, это врачевание осталось в прошлом. А при инъекции есть всегда возможность, что выделится кровь, пусть немножко, но выделится. Не всегда, конечно. Мы здесь не говорим о внутривенной инъекции, мы говорим о внутримышечной инъекции. Но при всем при том, не исключено, что кровь все-таки, хоть немножко крови все-таки выделится. Иголка-то есть. Но Рав Франк с нами не согласен. Он считает, что деньги в этом случае надо платить. И вот почему. Я снова возвращаюсь в текст. И если такая помощь стоит денег, почему бы сыну не уплатить за это? Ведь такая оплата вовсе не является следствием самого предписания почитания родителей. Справедливее сказать, что сын хочет деньгами облегчить свое исполнение заповеди. То есть деньги здесь тратятся не на саму заповедь, не на заповедь почитания родителей, а на потребности самого сына. На чем он основывает это свое соображение? Есть известная история, полуанекдотическая такая, о том, как... Спросил некий человек Рав Хаима Соловейчика, когда он был раввином в Бресте. Мы говорим о том, что в событиях это 130-140 лет тому назад произошедших. Спросил он следующим образом. Знаете, Рэбе, мой папа живет в Варшаве, и он прислал мне телеграмму, он очень просит, чтобы я срочно к нему приехал. Но проблема моя вот какая. Папа мой живет на очень скромные средства. Если я поеду к нему сейчас на поезде, из Бреста в Варшаву, то билет стоит денег. И поскольку заповедь, как мы учили, заповедь почитания родителей не за мой счет, а за счет родителей, за счет папы, то ему придется оплатить мне проезд, ему придется вернуть мне деньги за билет на поезд. А моему отцу это много накладно. Как вы считаете, Рэби? Сказал ему Рэб Хаим, ты прав. Ты абсолютно прав. Билет на поезд должен оплачивать твой папа. Поэтому ты иди пешком. Ну ничего, ничего. Ну, от Бреста до Варшавы дойдешь. Это, так сказать, острое утверждение здесь Рэб Хаима вскрывает ту самую внутреннюю ложь, которой человек пытается себя обмануть. Когда он приходит и говорит, то есть, что он хотел сказать, что он хотел услышать от раввина, вопрошающий человек, что, ну, знаешь, поскольку тебе нужно заплатить за билет, а это для твоего папы накладно, то, сказать, то ты можешь оставаться дома и можешь к папе не ехать, несмотря на то, что он просит тебя срочно приехать. Но Рэб Хаим объяснил ему, что на самом деле твоя заповедь – это быть в исполнении твоей заповеди, твоя обязанность – это выполнить просьбу папы, а именно быть у него, прибыть к нему срочно. Как ты выполнишь? Это уже твое дело. Конечно же, комфортнее ехать на поезде, а еще комфортнее в вагоне первого класса, вне всякого сомнения. Но это вопрос твоего комфорта. Чтобы выполнить заповедь, ты можешь дойти и пешком тоже. Ну, конечно, придется несколько дней идти от Бреста до Варшавы, но дойдешь. Другое дело, что тебе неудобно идти пешком, и для своего собственного удобства ты хочешь поехать поездом. И спрашиваешь, затраты на это они на отце или нет? Да нет, они на тебе. Никоим образом они на отце, потому что это не затраты на выполнение заповеди, это затраты на твой комфорт. А заповедь ты выполняешь и без этого. Точно так же говорит Арцви здесь. О чем речь идет? Возвращаемся снова к тексту. Очевидно, что сын обязан заплатить за проезд, чтобы попасть к отцу. Верно, что заповедь почитания родителей не обязывает сына тратить деньги на уход за отцом. Но тогда, следуя букве закона, он обязан идти к отцу пешком. Следовательно, сын тратит деньги не на исполнение заповеди почитания отца, а на свои нужды, чтобы не мучиться, идя пешком. То же самое в обсуждаемом нам вопросе. А вопрос у нас был по поводу возможности делать самому уколы папе или приглашать медсестру, которая будет делать это за деньги. Сын обязан пустить кровь отцу, имеется в виду в лечебных целях. Или то, что мы спрашиваем, инъекция. Но он хочет избежать опасности неумышленного нарушения запрета Торы. То есть если он пустит крови больше, чем надо, то тогда получится, что он по неосторожности, неумышленно нарушает смертный грех. Вот чтобы не нарушить этот запрет, в данном случае требуется заплатить деньги медсестре, чтобы она пришла и сама сделала укол. Следовательно, деньги он тратит на собственные нужды, чтобы не попасть в ситуацию, в которой есть вероятность нарушения запрета. Вот для чего нужны деньги. Чтобы он, как говорится, не попал под монастырь и не нарушил запрет. Для этого нужно заплатить. Но не для самого почитания отца. Для самого почитания отца нужно сделать ему укол, вот и все. Ведь желание этого сына избежать опасности для себя не освобождает его от исполнения заповеди лечить отца. Это предосторожность, ничем не отличается от нежелания сына идти пешком. И подобно тому, как сын должен платить, чтобы не идти пешком, он должен потратить деньги за себя, чтобы отдалиться от возможности нарушения заповеди. Так что получается, это его резюме, что в данном случае, когда есть возможность пригласить медсестру за деньги, чтобы она делала уколы родителям, сыну возбраняется самому делать эти уколы, ибо это, мы расценим эту ситуацию как есть те, кто могут помочь родителям, не прибегая к услугам детей. И хотя это будет стоить деньги, это деньги должен сын потратить, ибо это деньги на его комфорт, а не деньги на почитание родителей. Если бы это было деньги на почитание родителей, мы бы согласились, что поскольку он не обязан платить, то медсестры в общем-то нет, и тогда он остался сам со своим шприцом, стал быть, мог бы делать уколы своим родителям. Это рассуждение Рава Франка, которое, еще раз, базируется на том самом известном утверждении Рабхайма, что если ты не можешь, если папе дорого платить за билет на поезде, значит, иди к нему пешком. Против этого подхода возражает другой известный авторитет следующего поколения, Шломо Залман Ойербах. Вот что он пишет. Мне кажется, это его письмо автору книги «Нишмат Авраам». Автор этот известный очень врач был, доктор Авраам, и он написал книгу, в которой резюмировал очень многие вопросы, аллахические вопросы, касающиеся медицины. Так вот, в письме ему Рав Ойербах пишет. Мне кажется, что нельзя сравнивать расходы на то, чтобы избежать неумышленного нарушения запрета, за намеренное нарушение которого полагается смерть, с расходами на поездку к отцу. Ведь в первом случае сын стремится избежать неумышленного нарушения запрета исключительно из-за отца, чтобы не согрешить нанесением ему, отцу, раны с кровотечением. К тому же в случае, когда нет никого другого, сын не обязан опасаться неумышленного нарушения, вправе сам осуществить желание это лечение отца. Иными словами, поясним. В случае, на котором базируется Рав Франк, это человек, которого отец попросил приехать к нему в Варшаву, и он думает, что если отцу придется оплачивать его билет на поезд, это будет неимущему отцу наклад. Здесь сказал Рав Франк, ну, хорошо, так, здесь сказал Рабхайм, тогда иди пешком. Потому что плата здесь не за само уважение к отцу, а плата здесь за свой собственный комфорт. Если бы это была плата за уважение отцу, то мы знаем, что заповедь говорит, что почитание родителей за их счет, а не за счет детей. Но в данном случае это не плата за почитание родителей. Но в нашей ситуации с уколом это не так, возражает Рав Ойербах. Ведь здесь человек не заботится о своем комфорте. Да, он заботится о том, чтобы самому себе не нарушить случайно запрет. Но какой запрет? Было бы это связано с другими запретами? Чтобы если бы он боялся нарушить запрет субботы или боялся бы нарушить какой-то запрет кашрута, тогда, конечно, тогда Рав Франк был бы прав, говорит Рав Ойербах. Но здесь-то речь идет о запрете каком? О запрете нанести рану отцу. Запрет нанесения ударов, увечья, раны отцу. Запрет кровопускания отцу. Вот какой речь. Стало быть, здесь его это старание не допустить ситуации, в которой он пустит кровь отцу, это из уважения, опять же, к отцу. Это не касается самого излечения отца, но это касается, безусловно, трепетного отношения к отцу, чтобы, не дай Бог, не пустить ему кровь. А если так, то на это вполне распространяется общий принцип, что почитание, уважение родителей не за счет детей, а за счет родителей. Стало быть, медсестру мы можем со счетов сбросить, ее как бы нет, поскольку даром она не придет, она просит деньги, и поэтому остается только сын со шприцом, это ситуация, в которой некому помочь, если так, сын имеет право или дочь имеют право сами сделать укол своим родителям. Это решение Рава Ойербаха, на которое, безусловно, можно положиться, хотя, снова, не будем забывать, что есть мнение другого очень крупного авторитета, Рав Франка, автора «Респонса Арцви», который это запрещает, который говорит, что надо в таком случае обращаться к сестре, если это стоит денег, значит, нужно заплатить. И последнее, что я хотел бы здесь привести, это следующая алаха. Здесь уже речь идет не о физическом здоровье, а о душевном здоровье. Говорит Кицур Шулхан Арух. Если отец человека или его мать потеряли рассудок, следует стараться вести себя с ними согласно их положению, пока не смирится Бог над ними. Если же сын не может это выдержать, поскольку они стали совершенно ненормальными, тогда пусть покинет их и велит кому-то другому ухаживать за ними, как подобает. Такова алаха. Если уход за родителями, у которых деменция, старческое слабоумие или психическая болезнь достигли такого уровня, что не в состоянии человек это выдержать, и его собственное психическое здоровье, оно уже под угрозой, то сын имеет полное право оставить своих родителей, только позаботиться о том, чтобы другие люди о них заботились. Кроме того, в той ситуации, в которой, например, обсуждают это авторитеты, когда врач-психиатр сказал детям, что психически больную мать они должны привязывать к стулу, иначе она сделает что-то нехорошее. И родители спросили раввина, имеют ли они право проявить подобного рода насилие, такую грубость по отношению к матери? Ответ, конечно, нет. Они не имеют на это никакого права. Поэтому в такой ситуации, когда нужно применять, не дай бог, насилие, а иногда человека в состоянии припадка или еще что-нибудь, просто иначе нельзя остановить, то в таком случае дети не имеют никакого права делать это по отношению к своим родителям, поэтому они должны позаботиться о том, чтобы это сделали другие люди. Либо нанять других людей, которые бы ухаживали за родителями, либо постараться, чтобы родители оказались в соответствующем лечебном заведении, в котором санитары будут этим заниматься. Но им самим нельзя подобного рода вещи делать ни в коем случае. И последнее. Если сын хочет самостоятельно ухаживать, он боится определить своего отца или свою мать, своих родителей в дом для престарелых, ибо он знает, что уход там плохой, и он хочет ухаживать за ними на дому, но его жена ни за что не соглашается. Она говорит, что я сойду с ума, дом превратится в сумасшедший дом, я на это не способна, я не могу. Если речь идет здесь про шлом байт, про мир в семье, в доме, то сын здесь должен предпочесть свой дом, шлом байт, интересы сохранения мира в доме между мужем и женой, и он должен постараться найти наилучший дом для престарелых, в которых родителям окажут наилучший уход, и не идти на конфликт с женой. И только если жена согласна, если она соглашается принять его родителей, тогда следует привести родителей к себе и ухаживать за ними на дому, потому что, конечно же, уход на дому будет лучше любого ухода в любом доме для престарелых. Вот на этом мы сегодня и закончим.